добрый вечер. Как ваши дела? Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Асад. Вас ждет путешествие. Вас ждет огромное количество историй. Вас ждет потрясающая женщина, моя подруга Саша. Если вы хотите больше узнать о ней предыстории, послушайте предыдущий подкаст. Но вкратце, она моя духовная сестра, она моя подруга, и у нее невероятное количество интересных, потрясающих и полных мудрости историй. И я решила разделить этот эпизод на две части, потому что мне не хотелось терять детали, которые Саша рассказывала, поэтому вторая часть выйдет послезавтра, в пятницу, на этой неделе. И прежде чем мы перейдем к эпизоду, я хотела вам сказать, что у меня теперь новый Инстаграм, пока мой основной не восстановили, mari.novosad, ссылка в описании, жду вас там. Итак, без лишних слов, я представляю вам свою подругу Сашу Девиткину. Ты готова?
Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу, дети.
Так точно, капитан! Как тебя зовут и откуда ты появилась в моей жизни?
Меня зовут Саша, и я появилась в твоей жизни как соседка, о которой ты рассказывала в своем предыдущем подкасте.
О которой я мечтала всю свою жизнь. Откуда ты? Чем ты занимаешься?
Я родилась в городе Чебоксары, потом я жила в Москве, когда училась в МГУ на юрфаке, и затем после университета я переехала в Америку в 2012 году. Я переехала в Америку, чтобы пойти в магистратуру, получить дегри в communications и пиаре, и это то, чем я сейчас занимаюсь, частично. Помимо этого, я еще артист, я выступаю, и ты тоже об этом говорила в своем предыдущем выпуске, я танцую на частном шоу в одном отеле в Вест-Голливуде, и это большая часть моей жизни.
В какой момент твоей жизни ты стала начинать быть тем, кто ты сейчас? Я не думаю, что ты еще полностью раскрылась свою силу.
100%. Я считаю, что я сейчас стою на какой-то новой ступени своего развития, и самое лучшее только впереди. Первый шаг, я думаю, произошел в 2014 году. Я жила в Бостоне, и я искала правильных людей. Мне очень не нравился мой круг общения, и мне хотелось чего-то другого. И с этого начался мой spiritual awakening, духовный путь. Один мой знакомый привел меня в дом чудесной женщины, которая стала моим самым первым духовным учителем, наставником. И с этого момента, наверное, я сделала свой первый шаг в духовный мир. Я начала заниматься кундалини-йогой, я начала ходить на женские круги на новолуние, начала медитировать, и вот так вот как-то все и пошло-поехало.
В какой момент айваска появилась?
Айваска появилась в 2016 году первый раз, и она тоже пришла от той же самой учительницы, про которую я говорила. Она пришла интересным способом. Я не скажу, что она прям конкретно поменяла мою жизнь. Наверное, на тот момент больше мою жизнь поменяли грибы, которые тоже случились в 2014 году. И это был вот абсолютный выход из матрицы, выход на новый уровень. Потом случилась айваска, потом была школа трансформации в 2017 году, тоже чудесный опыт, про который можно делать вообще отдельный подкаст. И потом была айваска в Перу в 2020 году. И, наверное, вот самый-самый-самый яркий опыт айваски случился у меня в январе вот этого года, 2022.
Каждый раз, когда я думаю, что хуже уже ситуация не будет, ниже уже некуда нам с вами эмоционально падать, стучат из подвала. Каждый раз есть какой-то экстра подвал, из которого нам стучат. Я последние дни фокусировалась на том, чтобы не поддаваться панике, не поддаваться переживаниям, потому что сейчас еще сильнее на личные жизни каждого из нас повлияла частичная мобилизация. У меня есть братья, за которых я молилась последние выходные, просто чтобы они смогли уехать. И, разумеется, в такие моменты самое главное, что я могу сделать, помимо того, чтобы я убедилась, что, в частности, вот в данной ситуации мой брат был в безопасности, другая важная часть — это иметь поддержку, в частности, в лице моей семьи, и не держать в себе никакие эмоции, все высказывать друг другу, потому что Так мы найдем единение, так мы будем понимать, что мы не одни в этой ситуации. И если вы понимаете, что вам сейчас без поддержки никак не настроиться на такой образ мышления, то лучший способ разобраться со своими эмоциями и чувствами — это психотерапия. Один из проверенных мной способов найти своего терапевта — это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Это площадка, с которой я советую всем начать знакомство с психотерапией, потому что вам сразу открывается более чем 2200 специалистов, то есть у вас сразу есть огромный пул психотерапевтов, из которых вы можете выбрать того, кто подойдет именно вам. Начать пользоваться «Ясно» очень просто. Вы заходите на сайт или в приложение сервиса, заполняете анкету со своими запросами, и дальше «Ясно» выбирает вам на основе ваших запросов несколько психотерапевтов. Команда «Ясно» очень внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование. Все сессии проходят по видеосвязи, что очень удобно, потому что вы можете расслабиться из комфорта своего собственного дома, вам не нужно тратить ни время, ни деньги на дорогу, и все, что вам потребуется для сессии в «Ясно», это любое устройство, где есть выход в интернет. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия, и с промокодом MARIE, это M-A-R-I-E латиницей, вы получите скидку 20% на первую сессию. Это M-A-R-I-E латиницей на 20% скидку на первую сессию с «Ясно». Ты можешь вспомнить, что тебе дал первый грибной трип?
Я помню, первый грибной трип меня просто перенес в «Алису в стране чудес». Сценарий моего трипа — это была сказка, это было в лесу, это был фестиваль. Все было чудесно, красиво, я видела все образы этих персонажей из сказки, я была Алиса, рядом со мной был мой друг, который улыбался во все зубы, глядя на то, что происходило со мной, и он выглядел абсолютно как чеширский кот. Там сидели люди, которые курили кальян, и для меня это была гусеница, которая курит кальян. И вообще вся эта лужайка была такая волнистая, пушистая. Мне казалось, что я хожу на горы, спускаюсь с них. На следующий день я увидела, что поляна была абсолютно ровная. То есть меня перенесли в сказку, и мне показали, что окей, сказка существует, нужно просто ее увидеть.
Сколько тебе лет на тот момент?
На тот момент мне было 23 года.
23 года, Саша. Какое у тебя отношение с мужчинами в твоей жизни? Какое у тебя отношение с твоим телом? И какое у тебя отношение с твоей сексуальностью?
С мужчинами у меня всегда были прекрасные отношения. У меня всегда была очередь мужчин, которые хотели со мной встречаться. Я никогда никого не искала. Я никогда даже не знала, что такое дейтинг. Я узнала, что такое дейтинг в 30 лет. У меня просто приходили как бы люди, которые ждали меня годами, и вот я освобождалась, и они хватались за этот шанс, и вот забирали меня. Отношения с телом всегда были прекрасные, потому что я танцую с 4 лет, я профессионально занималась бальными танцами, и с телом я дружила. С сексуальностью все было прекрасно. Я скажу, что я не была настолько раскрыта и раскрепощена, насколько я раскрыта сейчас, но проблем никогда с этим не было.
Это не тот ответ, который я ожидала услышать. Я думала так, и спустя 10 лет после вот этой очередной айваски я раскрылась.
Ну подожди, как бы ты же понимаешь, что раскрытие не происходит за один момент. Раскрытие — это процесс. Мы потихонечку, как цветок, раскрываем себя. И, естественно, я в 23 года, и я сейчас мне 31, две абсолютно разные женщины.
В какой момент начались изменения, и ты стала вот этой охуенной Сашей? Наверное, вот это лучше сказать, хорошо?
Да. Окей, до того, как я расскажу, когда я стала охуенной Сашей, спасибо, кстати, за комплимент, нужно сказать, в каком состоянии я была год назад. Вот давай с этого начнем.
Давай.
Вот. Потому что до того, как ты перерождаешься и взлетаешь высоко, как жар-птица, ты должен упасть, разбиться, сгореть и, ну, грубо говоря, сдохнуть. Вот, и со мной это случилось год назад. Вот сейчас у нас что, 21 сентября, да, год назад, 21 сентября, я была в ужаснейшем состоянии. Все в моей жизни было плохо. Было плохо просто все. У меня не было работы, у меня не было дохода, у меня не было денег, у меня не было нормальных романтических отношений, мне было тяжело выстраивать прочные дружеские связи в Лос-Анджелесе. И, естественно, от этого внутреннее состояние усугубляется, а когда внутри все плохо, снаружи тоже все плохо. То есть, скорее всего, это шло изнутри. Все, что происходило в моей жизни, шло от моего внутреннего состояния разочарования, и я сидела в депрессии. Год назад вот на этом же самом диване, где мы сидим сейчас с тобой, и ты видишь вот эту вот прекрасную атмосферу счастья и радости, здесь все было совершенно по-другому год назад. И я понимала, что чтобы поменять что-то снаружи, нужно поменять что-то внутри. Как это сделать, было непонятно. Что мне помогло? Меня пригласили на грибную церемонию моментально. То есть я проснулась, мне человек написал, человек, которому я очень доверяла, и я бы никогда не поехала делать такие церемонии с незнакомыми людьми, я очень доверяла этому человеку. Я проснулась, увидела от него сообщение, что он делает грибную церемонию сегодня, один человек отказался, есть свободное место, и он почему-то подумал обо мне. И я решила, что это знак, что как, денег нет, платить за церемонию, но как-то все найду. Я собираюсь, сажусь в машину, еду на церемонию. И мое внутреннее состояние в трафике, моя душа просто начинает биться в моем теле, а я знаю, что это хороший знак. Душа знает, что идет важная большая работа, которая должна случиться, но человеку от этого страшно. Я приехала на эту церемонию, и церемония хоть была и грибная, но это была абсолютнейшая айваска. Потому что я очень хорошо знаю грибы, я знаю, как они работают, я знаю, как они ощущаются. То, что происходило с нами со всеми, это была полнейшая айваска. И это, наверное, был вот мой первый шаг к тому, чтобы поменять мою реальность. Этот человек рассказал мне про своего шамана, который, собственно, делает церемонию айваски. Это тот самый Педро, к которому ты едешь на эти выходные. И как мне описали этого шамана, забудь про всю красоту церемонии, белые наряды и какие-то там цветочки, бабочки, все будет вообще не так. Будет полнейший разъеб. И тебе покажут то, на что ты боишься посмотреть, но это именно то, что тебе поможет вырасти. Когда я это услышала, я поняла, что окей, это то, что мне надо, и я туда очень хочу. Три церемонии. Ночная, дневная и ночная. Это очень интенсивное расписание, в котором тебе просто не дают расслабиться, тебе не дают выйти из этого процесса. И это специально выстроено таким способом, чтобы ты ушел в глубину вот настолько, насколько ты можешь пойти сейчас. И первая церемония была довольно спокойная для меня. Я вообще, честно, не поняла, что произошло. Я просто чувствовала дикий холод во всем теле, несмотря на то, что помещение было отапливаемое, там даже был камин, и у меня было три одеяла, но мне было дико холодно всю ночь. И я не могла понять, о чем это. Поэтому на следующий день, когда шаман подошел ко мне и спросил, как прошла твоя ночь, я ему сказала: ты знаешь, очень странно, было просто холодно. Никаких идей, никаких озарений, было просто холодно. И он мне говорит: ты знаешь, когда мы ощущаем такой холод в теле, это означает, что наше сердце закрыто. И это сообщение просто ударило меня в голову, как молния, и я поняла, что да, я приехала сюда с намерением, я хочу любви, я хочу найти настоящую любовь. А айваска мне показала в первую ночь, что окей, дорогая, ты хочешь вот такой большой любви, но ты не можешь ее почувствовать, если ты не откроешь сердце, потому что твое сердце закрыто. Поэтому на следующей церемонии я поставила намерение, что окей, хорошо, я хочу открыть сердце. Я хочу открыть сердце, чтобы впустить вот это в свою жизнь, и когда оно придет, чтобы его почувствовать. Я открыла сердце, у меня была прекрасная ночь, конечно, с тяжелыми моментами, которые я переживала, какие-то воспоминания из детства. Но суть в том, что сердце я открыла. И третья церемония была тоже довольно приятная. У меня были какие-то картинки из будущего, я увидела себя как мать. Впервые в жизни я осознала, что я физически и ментально готова к тому, чтобы стать матерью. И с этим всем замечательным состоянием я уехала с ретрита, и дальше случилась моя любовь, которая разбила мне сердце. Мне, в принципе, никогда особо не разбивали сердце. Слушай, не то чтобы особо, мне никогда не разбивали сердце. Все мои отношения всегда заканчивались по моему решению. Но я знала, что рано или поздно найдется тот самый, кто это со мной сделает, и мне будет пиздец. как бы пиздец произошел. Давай назовем его так. Я даже записала тут имя, как я его хочу называть.
Я вижу, у нее в столбике написаны настоящие имена и рядом их клички.
Да, в общем, будем называть его заблудившийся малыш.
Хорошо, заблудившийся малыш.
Да, заблудившийся малыш пришел в мою жизнь, на самом деле, за полгода до этого ретрита айваски. Мы с ним познакомились в июле 2021 года. Очень интересным способом я была на вечеринке, и я дико манифестировала все, что я хотела в ту ночь. И вот уже дело движется к 3 утра, я уже выпила очень много текилы, мне становится немножко грустно, потому что в этот момент в клубе остаются два типа людей. Либо обнимающиеся парочки, либо конкретные наркоманы, которые витают в своем мире. И вот мне немножко захотелось вот этой энергии обнимающихся парочек, и я подумала, как было бы здорово сейчас получить вот объятие от какого-нибудь высокого, красивого парня. Ну, прошло всего лишь 5 минут, на меня кладутся руки сзади. Но мы помним, что это клуб в Лос-Анджелесе и время 3 ночи, поэтому включается мозг и думает, что окей, я сейчас повернусь, и, наверное, там стоит какой-нибудь Шрек, и надо бы его оттолкнуть. Но, к моему удивлению, я оборачиваюсь, я вижу, что он высокий, и я вижу, что он очень красивый. Я думаю, окей, классно, ну хорошо. Я не убираю его руки, и мы с ним начинаем разговаривать. Так мы с ним познакомились, у нас был моментальный коннекшн, очень приятный разговор, закончилась вечеринка, он меня позвал на автопарти, я сказала, что я очень устала, я хочу поехать домой. Но мы обменялись контактами, и он пытался меня пригласить на лодку на следующий день, но у меня было такое дикое похмелье, что я все пропустила, проспала. Ну, в общем, мы не встретились. Но дальше жизнь нас начала сводить в общих компаниях, на каких-то вечеринках, потому что у нас был схожий вкус в музыке. И это все продолжалось, наверное, 6 месяцев. Отличительный момент вообще этих взаимоотношений был в том, что у нас были глубокие разговоры с самого начала. То есть это было про ценности, про семью, про духовность, про то, как люди в Лос-Анджелесе обращают внимание не на те ценности, которые действительно тебя делают счастливым, ну и все в таком роде. И это длилось 6 месяцев. А я скорпион, которому занимает очень-очень-очень долгое время, чтобы кому-то начать доверять и вообще кого-то впустить в свой внутренний мир. Поэтому этот заблудившийся малыш потратил 6 месяцев, чтобы втереться ко мне в доверие и, грубо говоря, наладить со мной вот такой вот глубокий душевный контакт. Что произошло дальше? Он уехал к своим родителям на 3 месяца в Париж и...
Подожди, за эти 6 месяцев вы целовались, сексом занимались, вы встречались или вы просто видели друг друга на разных мероприятиях?
У нас не было ни одного свидания. Мы не целовались, не обнимались, не встречались. Мы просто пересекались на каких-то мероприятиях и продолжали общаться в Инстаграме. И вот когда он уехал на 3 месяца в Париж к своим родителям, у него начался какой-то spiritual awakening, он начал задумываться о своей жизни, о том, какие выборы он делает, что вообще происходит. И он начал меня очень активно писать. Писать, писать, писать. И все закончилось тем, что он пригласил меня на свидание. Он говорит, я вернусь, и давай мы с тобой встретимся. Я хочу, чтобы ты была моим +1 на свадьбу моего друга. Но это как бы такое очень сильное первое свидание, как ты понимаешь, потому что к тому моменту наша связь уже была очень прочно. Дальше он заболел ковидом, его семья заболела ковидом, он не успел вернуться на свадьбу. В общем, свадьба случилась, но мы на ней не случились. Поэтому у нас было простое свидание, когда он вернулся, мы сходили в ресторан, и к тому моменту я уже вот в айваске, и у меня вот открытое сердце, все дела, и, в общем, происходит вот просто вот моментальная любовь, причем такая, которая не может ощущаться только с одной стороны. Ты знаешь, что это происходит с обеими сторонами, и не очень понятно, что с этим делать. Это страшно и приятно, и exciting, и все одновременно. В общем, long story short, мы начинаем встречаться, это какой-то космический полет. Держаться за землю очень тяжело, и я начинаю думать, что окей, вот он тот, кого я ждала всю жизнь. Вот у меня прямо было четкое ощущение, что вау, ничего себе, наконец-то это со мной случилось. И все это длилось недолго. Это все длилось пару месяцев, все было прекрасно, а потом он просто пропал. Мы наделали кучу планов вместе, мы должны были лететь, кататься на лыжах, мы должны были ехать в роуд-трип, и он просто пропал. И, кстати, мы должны были ехать на Айваску в мае вдвоем, потому что он хотел испытать то, что я испытала в январе. Он сказал...
К Педро.
Да. Мы даже выбрали с ним даты, конкретный ретрит, на который мы поедем. Я прислала ему ссылку, чтобы он зарегистрировался. Он сказал, что это сделает. В итоге я зарегистрировалась, а он нет. И он пропал, и это была середина марта этого года, и я была в полнейшей растерянности. Я вообще не знала, что происходит. Ну, я даю людям много пространства для личного роста, для их собственных процессов, поэтому я дала ему 2 недели выйти со мной на контакт, чего не произошло. В итоге я ему написала, что вообще происходит, как бы ты в порядке, и он мне ответил, что ты знаешь, да, очень много всего происходит в голове, я думаю о том, что я делаю в своей жизни и что я хочу делать на самом деле, но я не хочу об этом говорить сегодня. Нормальная реакция человека, который получает такое сообщение, что окей, мы не будем говорить об этом сегодня, но в какой-то другой день ты мне об этом скажешь, согласись?
Mm-hmm.
Ты думаешь, он сказал?
Что он сделал?
Это было самое последнее сообщение, которое я когда-либо от него получила в жизни. Через что я прошла после этого, это тяжело описать словами, потому что мой мир был разбит, я не могла поверить, как можно было оставить меня вот в таком состоянии после вот этого безумного коннекшена, который был между нами, ну это просто не по-человечески. То есть, хорошо, может, у тебя что-то поменялось, но скажи, имей уважение, скажи, ты знаешь, там, может, я встретил кого-то, или я не готов к отношениям, или я испугался. Скажи что-нибудь. А вот эти вот ghosting, призраки, которых все боятся на Хэллоуин, нет, они на самом деле в жизни и проявляются вот таким образом.
Причем это не то, что вы условно на одно свидание сходили, и он заghostил. Вы спали, вы встречались вместе.
Да, у нас было куча планов, инициатором которых был он. Ни один из этих планов не пришел от меня. Это все шло с его стороны, и он в итоге пропал. Конец марта, апрель и половина мая для меня были самыми ужасными месяцами, потому что я не могла его отпустить, я пыталась разорвать эту связь, и это не уходило. Но я понимала, что я еду на Айваску в конце мая, и я уже знала, что мой ретрит будет про то, чтобы это отпустить, освободиться и как-то жить дальше, потому что жить дальше было очень тяжело. Собственно, наступает май, и в итоге у меня был самый-самый-самый сильный айваска экспириенс. Я рыдала так, как я не рыдала никогда в жизни. Мне кажется, мою боль чувствовала вся комната, все вот 40 человек, которые были вместе на церемонии, они все чувствовали мою боль. И боль не уходила, не уходила, и вот я плакала, 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 и шаман уже... тряс всякими штучками надо мной, ничего не помогало. За первую ночь я прорыдалась, 80% боли ушло, но 20% сидело внутри. Невозможно было отпустить такая глубокая кармическая связь, 100%. Поэтому на вторую ночь, когда шаман увидел, что я не справилась, я не могу это отпустить, оно не уходит, он решил, что меня надо убить. Меня нужно конкретно убить, потому что мне нужен полный ресет, чтобы как-то жить дальше. Это то, что он со мной сделал. Это был абсолютно неприятный опыт. Это был ужас и кошмар, и все ужастики, которые вы когда-либо смотрели. Я все это прожила, меня вывели на улицу на траву, потому что я не могла больше находиться в церемониальной комнате. И я понимала, что все, я умираю. Вот сегодня, в субботу, когда все люди в Лос-Анджелесе тусуются, встречаются с друзьями, ходят на вечеринки, я лежу на траве и умираю. И вот это конец моей жизни.
Расскажи, что ты имеешь в виду под смертью, потому что я испытала смерть эго, что испытала, и я описывала это в своем подкасте, mm-hmm. как это ощущалось. Для меня это было лучшее чувство на свете, это вот это облегчение невероятное.
Mm-hmm.
Что ты подразумеваешь под смертью, которую ты испытала?
Да, я знаю, что такое смерть эго, и это у меня случилось на одной из первых айвасок, но та смерть, которую я испытала в этот раз, это была реальная физическая смерть. То есть я знала, что мое тело умирает, я знала, что вот моя душа выйдет из тела, я знала, что все, вот это конец. Это конец Саши. Саша на этом заканчивается. Вот Саши больше нет. У меня была дикая боль, я вообще не понимала, что происходит вокруг. Мне было очень тяжело что-то сказать по-английски. Слава богу, там были помощники, которые говорили по-русски, и они как-то помогли мне, перенесли меня на йога-мат на улице, потому что было дико холодно. И у меня заблокировался слух, у меня заблокировалось зрение, и я оказалась в черной дыре, где я ничего не слышала, ничего не видела. И тогда я осознала значение вот этой фразы: «Мы рождаемся одни, и мы умираем одни». Потому что я не думала ни о ком, ни о своей семье, ни о своих близких, ни о своих котах. Я знала, что вот есть я, и что я в этой жизни сделала, и в конце ты видишь только это. Ты остаешься наедине с самим собой, и невозможно от этого убежать. И, наверное, 30 минут я находилась в этом состоянии, и когда я приняла, что окей, ну все, я сегодня умираю, у меня больше нет сил с этим сражаться, я умираю здесь и сейчас. Я отключилась, наверное, еще минут на 30, и потом я просто очнулась, резко села, и ко мне вернулось зрение, ко мне вернулся слух, и я поняла, что я переродилась. После второй церемонии я проснулась абсолютно с другим свежим человеком, и я ощущала себя как, знаешь, чистый блокнот новый, который тебе только что подарили, и ты еще не знаешь, что ты будешь с ним делать. Будешь ты в нем рисовать, будешь писать стихи или еще что-то. Я просто не знала, кто я. Я просто знала, что я новый человек, и в ближайшие месяцы я буду изучать, кто она, новая Саша, что ей нравится, что она любит есть, куда она любит ходить. Ну, то есть все было вот абсолютно по-новому. И это было удивительное чувство облегчения после вот этой всей истории разбитого сердца, через которую я прошла. Боль ушла. Я отпустила человека на 100%, и в то утро, когда я проснулась, я удалила его из Инстаграма и решила на этом поставить жесткую точку, потому что большое спасибо за урок. Я все выучила. Двигаемся дальше. Жизнь продолжается.
Что ты чувствовала по отношению к... Как там, заблудившийся мальчик?
Заблудившийся малыш.
Малыш, да.
Я все поняла. Я поняла, почему он это сделал. Я поняла, что все, что мы чувствовали, все, что я чувствовала, было абсолютной правдой. Я знаю, что он чувствовал себя точно так же, но он испугался, и у него не хватило сил на работу над собой, чтобы быть достойным для меня партнером. Он понял, что... Я та девушка, с которой ему придется расти и меняться, а это страшно, и он не был к этому готов. Поэтому он заблокировал себя всевозможными distractions, чтобы этого не видеть, и пошел жить свою жизнь дальше. Вот, и я все это отпустила, я приняла, мне его было жалко. И в третьей церемонии, которая была совершенно прекрасная, красивая, она была дневная, на траве, в теплую погоду. Я понимала, что я сделала уже всю работу, мне осталось сделать только одно — простить. Простить за то, что он так со мной поступил. То есть я отпустила уже боль, мне вот осталось просто принять и простить. И это то, что я сделала. И я уехала из этого ретрита абсолютно обновленным человеком, который, как знаешь, маленький ребенок, который вот выходит... из школы, идет там куда-то в парк аттракционов, и ему так интересно, а что же сейчас будет происходить дальше, какие здесь есть американские горки, и вообще, какое мороженое, и вот я себя примерно так ощущала. И вот я приезжаю после айваски абсолютно новым человеком, я пошла в мир изучать и смотреть, кто я, и вот так вот начался мой поток безграничного мужского внимания, подарков и цветов, про которые ты рассказывала в своем предыдущем подкасте. И да, и вот в нем я живу. Еще один важный шаг, который случился до того, как я полностью вступила в свою вот эту женскую энергию, женскую привлекательность, силу, которая просто как магнит притягивает к себе людей, не только мужчин, но и женщин, потому что энергия, она не имеет пола. Она притягивает к себе людей просто потому, что это вкусно. И вот один завершающий момент после этой айваски, который, я думаю, должен был случиться, чтобы я вошла в это состояние, это месть за себя и за свою боль, которую мне причинили. Я выросла в семье, где меня воспитывали как хорошую девочку, мы никогда не делали никому плохо. И вот постоянно я вот оставалась в этом пространстве, где мне делали что-то неприятное, а я прощала и говорила: «Хорошо, жизнь тебя накажет». Что произошло в начале июля этого года? Впервые в жизни осознанно сделала выбор не быть высоким человеком, а отомстить за свою боль и, грубо говоря, deliver justice, в котором этот человек нуждался. Собственно, мы возвращаемся к нашему заблудившемуся малышу, которого я на тот момент не видела 4 месяца. У нас не было вообще никакого контакта, мы нигде не пересекались. И вот буквально перед 4 июля меня пригласили на мероприятие, и я туда прихожу, и первый человек, которого я вижу, это он. Он стоит спиной, я его, естественно, узнала. К тому моменту я была абсолютно готова к встрече с ним. Я уже отпустила все свои чувства, я уже переродилась. Для меня эта глава была закрыта. Но я все равно решила подойти к нему и поздороваться. Он увидел меня, повернулся, испугался, сказал «Hi». Я обняла его и сказала ему в ухо «Hi, little bitch». И в этот момент его лицо просто поменялось, и он начал говорить: «Что ты имеешь в виду? Почему ты меня так назвала? Как у тебя дела? Вообще рад тебя видеть». Ну, то есть он начал со мной разговаривать так, как будто бы вообще ничего не произошло. Как будто бы не было этой сумасшедшей истории любви, в которой мы растворились вместе. Как будто бы не было этих 6 месяцев общения до этой истории любви, когда он проник ко мне под кожу и втерся в доверие. А просто как будто бы мы старые знакомые, и вот как бы «Как у тебя дела, Сашуля, что вообще происходит?» И в этот момент я так разозлилась. Я настолько разозлилась, что я решила: «Ах так, окей, вот сейчас первый раз в моей жизни, когда я донесу до человека месть за свою боль». Если бы он просто посмотрел бы на меня и сказал мне: «Ты знаешь, мне очень жаль». Вот точка. И не надо ничего объяснять, не надо объяснять причин, не надо объяснять обстоятельства. Просто скажи «I'm sorry». Я бы ничего не сделала. Но поскольку наш заблудившийся малыш выбрал другой путь, я выбрала путь темный. Я не знала, что я сделаю, но я знала, что Вселенная меня любит настолько, что она мне даст идеальный сценарий. И ждать долго не пришлось, все произошло буквально в следующие несколько часов. Я увидела, что он был с девушкой, и девушка увидела меня, она, естественно, не знала, кто я, потому что мы не общались уже 4 месяца. И она подбежала ко мне и сказала: «О, боже мой, ты выглядишь как ангел! У тебя такая красивая аура, ты такая классная, мне хочется с тобой общаться». А он стоял рядом с ней, и он все это видел, но он человек, который не проявляет эмоций. Но я прекрасно знала, что там происходит в тот момент внутри, и моя душа хлопала в ладошки, потому что я знала, что ему дико некомфортно. В то время как эта девушка просто заваливала меня комплиментами, и я начала в это играть. Я сказала: «Да, так здорово познакомиться, классно». Она такая: «Давай обменяемся инстаграмами, мы обязательно должны пойти аут». Я говорю: «Конечно, бейби, все, что ты хочешь». Все это происходит перед его лицом, и он очень нервничает. Она говорит: «Приходи к нам за стол». Я говорю: «Конечно, приду». А у меня там тем более было много знакомых, потому что у нас очень много общих друзей. Я прихожу к ним за стол, мы с ней уже снимаем видео вместе, танцуем, и наш заблудившийся малыш просто нервно выходит курить каждые 5 минут, потому что он не вывозит ситуацию. Я понимаю, что он боится, что я открою рот в любой момент и скажу что-нибудь, что сейчас разрушит его гармонию с этой девушкой. А я начинаю спрашивать: «А как вы познакомились? Как давно вы вместе?» Я понимаю, что начали они встречаться спустя 2 месяца после того, как мы с ним перестали общаться. И я понимаю, что эта девушка не имеет никакого отношения к нашей истории, поэтому я ее туда втягивать не буду. Это абсолютно посторонний человек, который ничего плохого не сделал. У нее своя история, у нас своя история, поэтому я не имею права ни в коем случае в эту историю влезать. Моя цель была просто доставить ему дискомфорт. Но мне показалось, что этого как-то мало. Что да, подружиться с его девушкой — это прикольно, но как-то мало, не хватает. Нужно что-то еще. И в этот момент я просто посмотрела, кто там еще сидит за столом, и я увидела мужчину, с которым я не была лично знакома, но я знала, кто он. Я знала, что это его начальник, на которого он работает, и по совместительству его друг на протяжении 10 лет. Я еще даже не успела ни о чем подумать, но только когда мои глаза встретились с глазами этого мужчины, кстати, для него у меня тоже есть придуманное имя, а мы его назовем «Горячий кучер». Потому что он занимается экзотическими машинами. Вот, и горячий кучер поймал на себе мой взгляд, сразу же моментально встал, подошел ко мне, познакомился, купил бутылку вина, и мы с ним сели за стол и начали общаться. И в очередной раз, когда наш заблудившийся малыш вернулся с перекура от того, что я подружилась с его девушкой, он увидел, что теперь я сижу в обнимку с его начальником и его другом, и у нас прекрасный романтический разговор, и он просто моментально развернулся и пошел курить снова, потому что за час я захватила контроль над двумя сферами его жизни, его личной жизнью и его карьерой. Вот просто по щелчку пальцев. На этом все не закончилось, потому что мы поехали на автопарти вместе, наш заблудившийся малыш, его девушка, горячий кучер и я. Всем было очень весело. Девушке казалось, что она получила новую классную подругу в Лос-Анджелесе. Горячему кучеру казалось, что, о боже мой, он познакомился с этой горячей блондинкой, и его сегодня ожидает крутая ночь, потому что он такой крутой. Я понимала, что это вообще гамбит королевы, и я управляю здесь всеми пешками, и только один человек, заблудившийся малыш, сидел, молчал и страдал. И я этим наслаждалась. И я думаю, что вот эта ситуация дала мне финальный шаг в мою новую жизнь, когда я взяла на себя ответственность отомстить за свою боль. Я не полагалась на вселенную и на жизнь, я решила, что окей, я принимаю это решение, потому что это было неправильно. И вот так я вошла в свою новую жизнь.
Вы едете на автопати?
Да.
Что дальше?
Мы едем на автопати, заблудившемуся малышу становится очень некомфортно от всего происходящего, и он говорит: ты знаешь, дорогая девушка, мы поедем домой. На что мы с горячим кучером говорим, что мы тоже, пожалуй, покинем эту вечеринку вместе с вами. Мы все вместе уезжаем на Убере, высаживаем их около их дома и едем за моей машиной в гараж. И горячий кучер спрашивает, не подвезу ли я его домой. Mm-hmm. Я говорю, ну, если ты попросишь надлежащим способом, то, конечно. Я его отвожу домой, он меня спрашивает, не хочу ли я зайти к нему на дринк. Я говорю, конечно. Естественно, я знала, что я делаю. Плюс горячий кучер был очень-очень горячий и очень красивый.
И очень кучер.
И я понимала, что это месть, которая пришла в такой красивой форме, в таком приятном виде. Мне было с ним замечательно, приятно общаться. Это просто все вот совпало, подарок вселенной. Я с ним провела 24 часа. И он меня никак не отпускал, я еле-еле оттуда уехала, и на следующий день девушка заблудившегося малыша написала мне и позвала меня с ней аут в дом ее друга на коктейльную ресепшн. Вот. И я, мне было немножко некомфортно, и я думала, что не хочу пойти, как бы, а как же твой бойфренд? Она говорит, нет, ты знаешь, он не идет, я иду одна, я очень хочу, чтобы ты пошла со мной, я за тобой заеду, и пожалуйста, пожалуйста, я очень хочу с тобой пообщаться. Я думаю, ну хорошо, вселенная хочет, чтобы я пошла. Я не сопротивляюсь, я пойду, посмотрим, что будет. Мы с ней прекрасно провели вечер. Она мне сказала, что у нее случился первый большой скандал с ее парнем, и начала рассказывать мне их историю. Я сидела, дико некомфортно себя чувствовала и понимала, что она даже не знает, кому она это рассказывает. Но поскольку я взрослый человек, и я понимаю, что ее история не имеет никакого отношения к моей, Я не сказала ни слова, я наоборот дала ей наставление, что, знаешь, дорогая, в каждых отношениях бывают кризисы, это часть процесса, не режь на корню, вы поговорите, вы помиритесь, это нормально. Как бы он хороший чувак, я с ним не общаюсь, но он хороший чувак. А, вот, и они продолжали ругаться весь вечер в переписке. И заканчивается все тем, что он приезжает в тот дом, в котором мы были, а я уже уезжаю. Она меня выводит под руку в Uber, и поскольку они ругаются, она его не обнимает, не целует, она проходит и говорит «хай», а я смотрю на него и говорю «хай and bye». И на этом моменте мы с ней просто выходим на улицу, и его лицо невозможно было описать словами, потому что, я думаю, он испугался, что я ей все рассказала, и что она теперь совершенно по-другому будет на него смотреть. Но я не сказала ни слова. Вот и все, я уехала, я ей написала большое спасибо за прекрасный вечер, она мне ответила, что да, мне, ты мне так понравилась, давай в следующий раз сходим на ужин. И на утро я проснулась от другого сообщения, в котором было написано: «Ты знаешь, он мне все рассказал, ты отвратительна, ты вообще мерзкий человек, никогда мне больше не пиши, как тебя земля носит». На что я ей ответила, что, знаешь, я ничего тебе плохого не сделала, если у тебя есть какие-то вопросы и проблемы, тебе действительно нужно поговорить со своим парнем. Ты прекрасный человек, я тебе желаю всего лучшего. Вот, и да, и в этот момент я решила написать заблудившемуся малышу, что как бы ты знаешь, что не все вообще в этой жизни о тебе, и не надо, пожалуйста, ходить и говорить про меня какие-то выдуманные вещи, которые ты 100% сделал, но сообщение я ему отправить не смогла, потому что он меня везде заблокировал. Что в очередной раз показало его слабость, и что это совершенно не тот мужчина, которым я его представляла.
Но месть... ты сделала. Какое у тебя было вот это чувство, когда ты увидела, что он заблокирован, вот это сообщение девушке, ты переспала с его лучшим другом.
Да, несколько раз. И еще насладилась в процессе.
У тебя было чувство удовлетворения?
У меня было дикое чувство удовлетворения, частично от того, что месть была доставлена, но больше от того, что месть была доставлена мной, что я сама за себя постояла. Я вот свой старший брат, который пошел и врезал тому чуваку, который тебя обидел, знаешь, и это ощущалось офигенно. Очень рекомендую.
Готовы идти в бар?
Бар. Собственно, тот бар, про который Мари вам уже рассказывала. Замечательное место. На самом деле, кстати, очень, очень классный бар, и туда приходят интересные люди. Я туда пошла с подругой в один субботний вечер, где-то в середине июля, просто на бокал вина. И в момент, когда я зашла в этот бар в тот вечер, я поняла, что ой-ой-ой-ой, что-то сегодня у нас происходит особенное, потому что вот представь себе картину, ты заходишь в бар, и просто все головы всего заведения резко поворачиваются на тебя. Неважно, в парах одни мужчины, женщины, официанты, все. И я такая: вау, ничего себе, я понимаю, что на мне классное платье, но это было не об этом. Это было про энергию, с которой я туда зашла. Что случается дальше? Бар забит. Мы пытаемся пробиться к барной стойке, чтобы заказать вино. Передо мной стоит мужчина с девушкой. Видно, что у них свидание. Он проходит мимо меня и в ухо мне шепчет: «Ты такая красивая», и уходит. Я говорю своей подруге: говорю, ну ты посмотри, вот почему мужики такие? Ну вот почему? Вот он с девушкой на свидании. И вот он проходит мимо меня и все равно говорит мне в ухо: «Ты такая красивая». А моя подруга смотрит на меня и говорит: ну он не соврал, посмотри на себя. Я говорю: ну хорошо, да, я тебя услышала, согласна. Может, мне нужно поменять к этому отношение. Хорошо. Он возвращается, встает к своей девочке, и я стою просто за ним, жду вино. И он касается моей руки. И у меня была очень такая странная реакция, что за крипер, как бы, почему ты стоишь и пытаешься коснуться моей руки. А потом я увидела, что в руке записка, которую он пытался незаметно мне передать. Я начинаю смеяться, беру эту записку и отхожу в сторону, открываю, там написано его имя. Кстати, этого замечательного персонажа мы будем называть Ослик. Там номер телефона: «Ослик, позвони мне». Я посмеялась, положила бумажку в сумку, забрала свое вино, и мы с подругой ушли в дальнюю часть бара, где вообще нет людей, чтобы просто поговорить. Что стало происходить дальше? Пока я там стояла и пила вино и разговаривала с подругой, мне доставили цветы от какого-то мужчины за каким-то столом. Мне доставили...
Откуда он их взял?
А знаешь, в Беверли-Хиллз по улице ходят такие женщины, которые продают розы. И вот он у нее, видимо, купил эти розы и мне прислал. Значит, доставляют цветы, доставляют вино. И я не понимаю, что происходит. Думаю, ну ладно, хорошо, спасибо Вселенной за подарки. И тут подходит ослик, который говорит: ты знаешь, я не буду рисковать тем, что ты мне не позвонишь, а я бы ему не позвонила. 100%, что он не в моем вкусе, ну и плюс как бы мужчина, который был с девушкой на свидании и таким образом попытался со мной познакомиться, это немножко шейди бизнес.
Как они приходят, так и уходят.
Вот, да, он был совершенно прав, я бы ему ни за что не позвонила, и он подошел и говорит: я не буду рисковать, ты женщина моей мечты, я искал тебя всю жизнь, я знаю, что ты та самая, все, что я прошу, это шанс тебе это доказать. Старая Саша до смерти на Айваске сказала бы: да ты знаешь что, дорогой мой, иди-ка ты лесом, потому что, ну, как бы, ты мне не нужен, и тут такой серьезный подкат, как бы, не надо. Но нужно отдать должное моей подруге, которая была со мной, она мне говорит: подожди, не руби на корню, человек хочет за тобой поухаживать, дай ему шанс, насладись вниманием, насладись подарками, давай. И она меня, грубо говоря, толкнула, вот как ребенка кидает в бассейн и говорят: учись плавать. Это то, что она со мной сделала. Это было вне зоны моего комфорта, и она меня туда толкнула, за что я ей очень благодарна. Я ему даю номер, и он говорит: окей, значит, завтра ужин. Хорошо? Я говорю: хорошо, давай ужин, все. И он, кстати, сказал про девушку, что это ничего серьезного, это просто свидание, но я увидел тебя, и теперь я больше ни о ком не могу думать. Я говорю: все прекрасно, увидимся завтра. Он уходит, мы остаемся в этом баре, я знакомлюсь со вторым мужчиной, который подходит ко мне и говорит: ты знаешь, я увидел тебя еще 2 часа назад, но я был слишком трезв, чтобы с тобой познакомиться. Я боялся к тебе подойти, а сейчас я немножечко напился и набрался храбрости, и я вообще рад, что ты со мной заговорила. И мы с ним начинаем общаться. Для него у меня тоже есть заготовленное имя. Его мы назовем Колумбийский Ромео. Очень такой романтичный персонаж с большим количеством страсти, очень привлекательный внешне, в моем вкусе. Безумно болтливый, ну, очень болтливый. И он мне говорит: ой, ты так вкусно пахнешь, но ты знаешь, есть парфюм, который тебе еще лучше подойдет. Я говорю: какой? Он говорит: Баккарат. Я тебе его закажу, он так будет прекрасно на тебе раскрываться. Я говорю: классно, давай. Я говорю: здорово, мне нравится. Вот. И мы тоже с ним обмениваемся номерами. Он пытается меня пригласить куда-то на суши дальше. Все рестораны закрыты, уже поздно. В общем, мне это все надоедает. Я его оставляю, забираю подругу и уезжаю.
Цветы и уезжаешь.
Да, да, забираю свои цветы и уезжаю. Вот. Пока я еду домой, он мне пишет 1 000 000 сообщений: вернись, пожалуйста, я просто хочу с тобой пообщаться, ты такая уникальная. Я ему не отвечаю. Приезжаю домой и пишу: ты знаешь, все, я дома, спокойной ночи. С утра я просыпаюсь и вижу сообщение, которое он мне прислал в 8 утра. Говорит, что он сегодня улетает, а он живет в Майами. Наш колумбийский Ромео живет в Майами, а ослик живет в Лос-Анджелесе. Вот, как удобно. Он говорит: у меня самолет сегодня вечером, и, пожалуйста, встреться со мной на бранч. А у меня уже есть свидание на ужин. И я думаю...
С осликом,
да. И я думаю: блин, ну 2 свидания за 1 день, я очень устану. Это как бы too much. Но опять-таки моя подруга, которая толкнула меня во весь этот омут, говорит: да ладно, сходи. Ты что, сколько раз в день ты ешь? Сходи на бранч и сходи на ужин. И пообщаешься с обоими, почему бы нет? Я ее слушаю, потому что я иду в потоке. Хорошо, я сходила на свидание с одним... сходила на свидание со вторым. И вот так начались мои 2 параллельные истории. То есть сначала я встретилась с колумбийским Ромео в Беверли-Хиллз на бранч, на 2.5 часа, потом ему нужно было уйти на работу, и у меня было 30 минут, чтобы доехать до дома моей подруги, скинуть там машину, и оттуда меня уже забирал ослик.
Окей.
Вот, и как-то немножко прийти в себя и как бы ресет, знаешь, перед следующим свиданием. Я не знала, куда меня везет ослик. Я очень переживала, что мы сейчас снова поедем в Беверли-Хиллз, и мы окажемся слишком близко к тому, где я была на предыдущем свидании. Это будет как-то немножко неприятно. Но я увидела на GPS, что нам ехать далеко, я понимала, что мы едем в Малибу, и я расслабилась и поняла, что никакой случайной встречи не произойдет. Ослик на первом свидании мне не подарил ничего, но на первом свидании я ослику закинула идею того, что я обожаю цветы, и покупаю себе цветы каждую неделю сама, что абсолютная правда. Я это делаю на протяжении 2 лет. Он сказал: «Все, забудь, ты себе цветы больше не покупаешь, я тебе каждую неделю буду заказывать свежие цветы». И вот, кстати, Мария, вот эти 2 букета, которые стоят перед нами, это все еще от ослика, но с осликом я уже не общаюсь несколько недель, а цветы еще продолжают приходить.
Отлично. Как ты закинула эту идею?
Я закинула ее абсолютно прямым способом. Я сказала: «Я русская девушка, я очень люблю цветы. Мне нравится, когда мне дарят цветы». Он сказал: «Какие цветы ты любишь?» Я сказала: «Пионы и розы». Он говорит: «Напиши мне свой адрес, я тебе начну присылать цветы». Все, все было идеально просто.
У тебя было желание после них встречаться с ними?
Мне было интересно продолжить общаться с колумбийским Ромео, потому что он...
В твоём вкусе?
В моем вкусе, да. Но в то же время я знала, что он такой немножко балабол, немножко ветреный. У них разница 10 лет, то есть колумбийский Ромео на 10 лет младше. Но мне интересно было с ним продолжить общаться. С осликом было немножечко тяжко. То есть я понимала, что здесь вот какая-то другая история. Если бы не работа над собой, над своей женской силой, над прокачкой Венеры, я бы, наверное, не продолжила с ним общаться. Но мне было интересно, к чему это может привести, потому что человек подошел с таким конкретным подкатом, что ты моя мечта, ты женщина, которую я искал всю свою жизнь. Вот. Вкратце, что произошло дальше? Насколько ты хочешь, чтобы я вдавалась в детали?
Я хочу, чтобы все подарки были точно произнесены.
Значит, что происходит на втором свидании? Ослик меня зовет на ужин, и опять-таки, это было не спланировано, вселенная просто меня любит, и она давала мне идеальные сценарии, в которых я могла как-то это все обыграть. У меня ломается фен. Я готовлюсь на свидание, пытаюсь высушить волосы, и у меня фен просто начинает... Из него начинают выходить какие-то демоны, и он ломается, я его выкидываю. В итоге я выхожу на свидание с мокрыми волосами, и я начинаю обыгрывать все это как хрупкая девушка, у которой вот сейчас произошла такая трагедия, сломался фен, и вот ей пришлось выйти на свидание с мужчиной в таком виде. Я говорю: «Ты знаешь, вот произошла такая ужасная ситуация, прости, пожалуйста, меня за мой внешний вид, вот ничего не могла сделать». Он говорит: «Да что ты переживаешь, ты выглядишь прекрасно, я куплю тебе новый фен, какой фен ты хочешь?» Я говорю: «Я хочу Дайсон, конечно же, Дайсон, потому что это самый классный фен». Он говорит: «Я не знаю, что это, пришли мне ссылку, я тебе закажу». Если человек сказал, что он что-то сделает... И если он это не сделает, я с ним не буду общаться. Потому что надоели пустые обещания, надоели вот эти красивые сказки, слова, которые ни к чему не приводят. Жизнь коротка, я больше не хочу этому уделять свое внимание. Ну, в общем, я совершенно не ожидала, что Дайсон будет куплен. Потому что это было второе свидание, и Дайсон стоит $500. Mm-hmm. Я подумала: посмотрим. Спустя 2 дня мне приходит посылка, мне доставляют фен Дайсон. И я понимаю, что вау, окей, во-первых, человек сдержал слово, во-вторых, ну это как казино, да, у меня начинается игра. И моя подруга, которая на все это меня толкнула, говорит: «Продолжаем играть дальше. Давай, — говорит, — доставай свою карту желаний и давай смотреть, что ты еще здесь хочешь». И вот каждый мой шаг я преодолевала какой-то, знаешь, такой внутреннюю преграду, чтобы попросить вот что-то еще дороже и что-то, чего я знаю, что я заслуживаю, но, видимо, я не была в этом сама уверена на 100%, и это была моя терапия. То есть я переступала себя и смотрела: окей, а если я попрошу вот это, оно случится или нет? В общем, перед третьим свиданием я ему написала: «Ты знаешь, ослик, я купила чудесное платье». Это была правда, я не обманываю. Я действительно купила новое платье. Я говорю, я купила прекрасное платье для нашей встречи. Но есть, говорю, одна маленькая деталь, которой не хватает. Нет подходящей сумочки. На что ослик отвечает, что ха-ха-ха, ты знаешь, ты будешь, я уверен, ты будешь прекрасно выглядеть с любой сумкой. А на что я пишу: ты знаешь, у меня есть идея получше. Как насчет того, что, чтобы ты меня забрал на час раньше, мы вместе поедем в магазин и выберем то, что нам обоим понравится, а потом поедем на ужин праздновать. Он думал 20 минут, молчал. Потом он написал: хорошо, я заберу тебя в 4.
Ты не сказала, в какой магазин мы поедем?
Я не сказала, в какой магазин мы поедем. Значит, наступает день Х, третье свидание. Я выхожу на улицу специально без сумки. Я выхожу демонстративно, неся в руках ключи, телефон, косметику, ID. И он видит, что я вышла принципиально демонстративно без сумки, и он понимает, что как бы мы действительно едем за сумкой. Он меня встречает с цветами, все прекрасно, я сажусь к нему в машину. И он меня спрашивает: ну что, куда мы едем? Я говорю: ослик, ты знаешь, мне очень нравится бренд Yves Saint Laurent. А что ты думаешь по этому поводу? Тебе нравится этот бренд? Он меня смотрит и говорит: ты знаешь, да, хороший бренд, но в то же время дорогой. А я поднимаю глаза и говорю: а да? Так что, говорю, мы сразу едем в Шанель? И он говорит: нет, ты знаешь, давай, пожалуй, начнем с Yves Saint Laurent. Я говорю: ну, прекрасно, мы как бы согласовали, значит, едем. Мы приезжаем в Yves Saint Laurent, я, естественно, уже знаю, какую сумку я хочу, потому что она у меня есть на моей карте желаний, она у них есть в наличии, мне приносят эту сумку, я говорю: распакуйте, я хочу ее померить, чтобы она мне подошла. Я померила эту сумку, она мне очень понравилась, он на меня смотрит и говорит: да, ты знаешь, сумка потрясающая, она очень подходит к твоему стилю. Берем. Он идет на кассу, смотрит на ценник и говорит: это то, что я сейчас увидел.
Сколько?
Сумка стоила почти 3000 долларов с налогом. То есть там 2700 плюс налоги. Он говорит: это то, что я сейчас увидел. Я говорю: ой, а что, говорю, есть какая-то проблема? Шанель, говорю, за углом. Он такой: так, так, все. Я сумасшедшая, я не знаю, что я делаю, но я пойду на риск, я куплю тебе эту сумку просто потому, что ты ее заслуживаешь в момент, как я увидел тебя с этой сумкой. Даже если ты со мной не больше никогда не встретишься, я хочу тебе ее купить, потому что ты ее заслуживаешь. Он мне покупает эту сумку, мы едем на ужин, все прекрасно, празднуем. И он мне говорит: через неделю у меня день рождения, и я очень хотела бы его провести с тобой. И я очень хочу поехать в Мексику. Я все оплачиваю, билеты, отель. Выберешь отель, какой ты хочешь. Давай поедем на 3 дня. Я говорю: ну ладно, давай съездим. Вот. И он резервирует отель, резервирует билеты. Через неделю мы должны лететь в Мексику. Значит, что происходит дальше до поездки в Мексику? У него день рождения, соответственно, я его спрашиваю: а что ты хочешь, что я могу тебе подарить? Как понимаешь, у меня нет таких денег, как у тебя, но я хотела бы тебе что-то подарить. Он говорит: то, что ты едешь со мной праздновать мой день рождения, это для меня лучший подарок. Я говорю: ну нет, это как-то неправильно, это все обо мне, должна быть отдача. Я говорю: танцор, я выступаю, я хочу подарить тебе танец на день рождения. Он говорит: прекрасно. Я говорю: но нам не хватает 2 деталей. Нам не хватает сета белья из агента провокатюр, там, значит, лифчик, трусы и такой корсет. И нам не хватает туфелек.
Нам не хватает.
Нам не хватает туфелек Yves Saint Laurent. Ну, невозможно танцевать без туфелек Yves Saint Laurent. Я ему показываю скриншоты этих продуктов.
Да, хотя Саша танцует всегда босиком на шоу, но не... Но он этого не знает. Кстати, ему запрещено было всегда приходить на шоу.
Да, ему было запрещено приходить на мое шоу, и ему было запрещено находить меня в Инстаграме, потому что мы договорились, что мы будем знакомиться натуральным способом. Поэтому мы не видели профили друг друга в социал-медиа. Ну, в общем, я ему отправила эти ссылки, он сказал, что может быть, я тебе это закажу. Я говорю, ну, ты знаешь... может быть, я начну работать над хореографией и практиковать свой танец, но, с другой стороны, будет очень-очень обидно и печально, если это все не произойдет, потому что твой день рождения, хочется, чтобы это было эпично, но ничего, говорю, мы можем с танцем подождать. И когда мы прилетели в Мексику, перед его днем рождения, он достал две коробки. Там был комплект агент-провокатюр, который я просила, и там были туфли Сан-Лоран. И я решила, ну хорошо, он сдержал свое обещание, я сдержу свое обещание. И я действительно подарила ему танец, который длился 5 минут. Он сидел в 2-3 метрах от меня, я просто включила музыку, танцевала по всей комнате. После танца я ему сказала «С днем рождения!» и пошла переодеваться и готовиться ко сну. И, кстати, да, тот момент, который ты не упомянула на своем предыдущем подкасте...
Что ты не спала с ним ни разу.
У меня никогда в итоге не было интимных отношений с осликом. Вот. То есть все эти подарки, про которые я сейчас рассказываю и буду рассказывать дальше, они все произошли на платоническом уровне, и не было никакого сексуального контакта. Как обещала, он выполнил обещание, я выполнила обещание. Это как контракт, да? Вот, что происходит дальше в Мексике? Значит, человек абсолютно слетает с катушек, он говорит, что он вообще обычно никогда не пьет алкоголь в своей повседневной жизни, но поскольку это такой отпуск, его день рождения, и рядом со мной ему хочется становиться сумасшедшим мачо, он начинает дико пить текилу, и он на протяжении 4 дней практически не просыхал. А я параллельно работала, потому что у меня есть full-time работа, я работаю ремоутли, удаленно, и в какие-то дни мне приходилось работать. А он просто наслаждался жизнью, пил текилу, лежал у бассейна. И вот в один из дней я прихожу к нему на бассейн, он уже со всеми познакомился, и он видит меня и кричит, что я эту женщину люблю, я сейчас куплю кольцо и сделаю ей предложение. Но это, естественно, был хороший момент для меня, чтобы зацепиться за следующий подарок. На что я говорю, ослик, ну подожди, ведь мы знакомы всего лишь 2 недели, это слишком рано, но ведь есть другие чудесные части тела, на которые можно надеть драгоценные украшения. На что ослик?
Мне интересно, что в этот момент вот у него в голове? А он же никогда не подумает, что, условно говоря, с ним игра, понятное дело, это игра, но это не, он же не думает, что его сейчас разводят.
Я не знаю, что у ослика было в голове, но в крови у ослика было очень много текилы. Перед тем, как я поехала в Мексику, мои две подруги сказали мне, дорогая, ты должна вернуться с бриллиантами. Я говорю, ну окей, а с какими? То есть я, в принципе, как бы особо не задумывалась никогда о драгоценных украшениях. У меня они какие-то есть, но это никогда не было приоритетом в моей жизни. И вот одна из моих подруг сказала мне, посмотри на плавающие бриллианты от Chopard. И я увидела, что это действительно красиво, и мне это нравится, но это безумно дорого. Но мне сказали, так, вернешься с бриллиантами, мы в тебя верим. И вот этот момент настал. Человек хочет мне купить кольцо, чтобы на мне жениться, я говорю, нет, давай, мы начнем с других ювелирных украшений. Он говорит, дорогая, что ты хочешь? Я говорю, ослик, я хочу Chopard. Он говорит, что такое Chopard? Я говорю, ты знаешь, это французский бренд ювелирных украшений, и вот он мне очень нравится. Он говорит, а он есть в этом городе, где мы находимся? Я говорю, ты знаешь, совершенно случайно. В 30 минутах от нашего отеля есть бутик. Он говорит, все, мы завтра едем. Я говорю, ты обещаешь? Он говорит, да. И на этом моменте я знаю, что если Chopard не случится, значит, наше общение закончится.
Потому что он пообещал.
Потому что он пообещал. На следующий день мы едем в Chopard. Я надеваю то же самое платье, в котором мы познакомились в баре в Беверли-Хиллз. Ну, это, знаешь, как психологическое напоминание того, почему он увидел во мне свою женщину мечты и все такое. А ослик продолжает пить текилу, и он уже вообще еле стоит на ногах. В общем, мы приезжаем в этот бутик, и когда мы в него заходим, я вижу продавца. Вот представь себе картину. Заходит высокая блондинка на каблуках в красивом платье. С ней рядом заходит ослик, который выглядит немножечко как глава мексиканского драг-картеля. И то, что видит продавец-консультант в этот момент, это зрачки, в его зрачках значки доллара. Он понимает, что окей, я работаю. Я смотрю на этого консультанта, он смотрит на меня, и мы понимаем, что у нас одна и та же цель, и мы друг другу поможем. Поскольку я уже знала, что я хочу, у меня было две опции, я вижу, что одной опции нет, вторая опция есть, я прошу, чтобы мне дали эти украшения померить, ослик просит стул, чтобы присесть.
Да.
Я меряю украшения, они прекрасные, мне все нравится. Консультант меня отводит к большому зеркалу, чтобы я на все посмотрела. Я говорю, все прекрасно, сколько все это вместе стоит? Он говорит, 10 500 долларов. Я говорю, ну, мы тут немножечко как-то вот на грани. Что-то, говорю, чуть-чуть многовато. Сколько, говорю, вот там, сколько каждая из частей стоит? А там были сережки, подвеска с кулончиком и браслет. Он говорит, ну, тебе же нравятся все три. Я говорю, да. Он говорит, ну, мы можем сделать скидку. Если вы купите все три, мы можем сделать скидку. Я говорю, на сколько? Он говорит, ну, вот все вместе будет 8 200. Я говорю, о, с этим мы можем работать. Теперь, говорю, моя роль сыграна, ты иди продолжай. Он такой, хорошо. Мы возвращаемся к ослику. Я говорю, ослик, посмотри, как красиво, мне все нравится. Ослик говорит, да, замечательно, берем. Продавец показывает ему цену, у ослика раскрываются широко глаза, и он говорит, я не думал, что ты сегодня окажешься настолько дорогая. Я говорю, а что, есть какие-то проблемы? У нас закончились деньги? Он говорит, нет, все нормально, мне просто нужно сделать трансфер с одного аккаунта на другой. Вот, он переводит деньги, мы покупаем украшения. И, кстати, важно сказать в этот момент, что его карточка не проходила. Его карточка постоянно блокировалась из-за того, что большая сумма, международная транзакция в другой стране, и мы звонили в банк, мы 40 минут пытались с этим разобраться, и оно не получалось. На что он мне сказал, ну, если это сейчас не получится, мы в Беверли-Хиллз пойдем в этот магазин, я тебе куплю это там. Я говорю, нет, это все будет по-другому, мне уже не надо, я хочу сейчас. И тут мне приходит идея в голову. У меня кредитка American Express, которая без проблем проходит везде. Она безлимитная, без международной комиссии за транзакцию. Я говорю, давай так. Я плачу кредиткой, ты мне переводишь деньги на мой счет. Он такой, хорошо. То есть, по сути, бриллианты я себе купила сама. Uh-huh. Он мне потом просто в течение 3 дней из-за лимита переводил сумму. Но это был тоже такой момент женской силы, когда я приняла решение, что даже если он мне не переведет деньги, то сегодня тот день, когда я сама для себя решила, что я себе покупаю бриллианты Шапард. И неважно, что будет дальше. Это был тоже такой важный, важный, сильный момент в моей истории. Деньги он мне, естественно, все переслал в течение 3 дней, но все равно остался вот этот осадок, что он вроде бы купил мне эти бриллианты, но вроде бы я их купила себе сама. Понимаешь, о чем я? Это ощущалось очень классно. В общем, когда мы возвращались из Мексики, и он впервые протрезвел, он стоял в аэропорту, смотрел на меня и сказал, «Женщина, ты выглядишь как ангелочек, когда я с тобой познакомился, но ты вообще дьявол, ты это знаешь?» Я посмотрела на него с милой улыбочкой и сказала, «Не знаю, о чем ты говоришь, ты что, я же просто милаш». Он говорит, я не знаю, что ты делаешь со мной, но я, по-моему, схожу с ума, но мне это все очень нравится. И еще, кстати, важный момент, про который я хочу рассказать. Когда он мне купил бриллианты, ну, я поняла, что окей, ну, здесь уже точно что-то не так, я думаю, что этот мужчина относится к категории...
Нижних.
Нижних, финансово нижних. Угу. Потому что я конкретно его разводила на деньги, у нас не было никакого сексуального контакта.
Он пытался?
Нет, он не пытался. Он мне, кстати, сказал до поездки в Мексику, что если ты не готова, ничего не будет, я буду ждать хоть год, хоть два, сколько тебе нужно. Вот, я джентльмен, и я думаю, идеально. Вот, потому что я совершенно ни на что такое не собиралась идти, потому что для меня секс — это что-то сакральное, это соединение душ, это соединение энергии, а с этим человеком я этого абсолютно не чувствовала. Я думала, что, может быть, оно когда-то появится в момент, может, он меня завоюет, может, он мне докажет. То есть я давала этому шанс, ведь все, чего он просил, это был шанс, и я ему этот шанс давала, в процессе получая то, что я хотела. В общем, я его решила спросить напрямую, после бриллиантов. Может быть, ты из нижних? Может быть, ты хочешь подчиняться? И когда он услышал эту фразу, у него просто поменялся взгляд, и он мне начал рассказывать всю свою жизненную историю. Он сказал, что действительно он всю жизнь об этом мечтал, что его бывшая жена была слишком слабая, и она не могла бы такого никогда сделать. Когда он был помоложе, он этого стеснялся. То есть, грубо говоря, человеку за 40, но у него никогда не было такого опыта, а всегда очень хотелось. Я говорю: «Ослик, слушай, да вообще без проблем.
Ты в надежных руках.
Ты вообще по адресу пришел». Я говорю: «Давай уточним правила. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я тебя унижала словесно? Ты хочешь, чтобы я тебя унижала физически? Как бы вот объясни мне, чего ты хочешь». Я не практиковала такие вещи в своей жизни раньше, но я себя чувствовала абсолютно натурально. И я знаю, что люди меня много раз спрашивали в моей жизни, если я dominatrix, потому что люди видят во мне эту энергию власти, но просто я этого никогда не практиковала. И тут я решила, что, может быть, сегодня тот день, когда я это попробую. Почему бы нет? Он сказал: «Я хочу все. Я хочу, чтобы ты унижала меня словесно. Я хочу, чтобы ты не подпускала меня к себе, не позволяла себя трогать, чтобы ты била меня по щекам, плевала мне в лицо, ну и все в таком виде». И я подумала: «Дорогой мой ослик, то это же вообще идеальная терапия для нас обоих, потому что я сейчас тебе дам то, что ты всю жизнь мечтал, а в процессе я тебе выскажу какое-то дерьмо за всех мужчин, которые меня когда-либо обидели. И это же просто взаимная терапия, мы друг другу сейчас поможем». И, кстати, в процессе я еще в Мексике узнала много историй про то, как он действительно вел себя с женщинами в своей жизни. Он мне рассказывал много историй, и он действительно не был джентльменом, он использовал женщин ради секса, он никогда им не перезванивал, у него была вот эта игра поймать мышку, использовать ее и выкинуть. И мне было действительно очень обидно за всех женщин, с которыми он общался, а он общается только с русскими женщинами. Вот у него есть фетиш, только русские женщины. И в тот вечер, когда я начала ему высказывать вот это все, что он просил, я высказывала от имени всего вот этого сообщества женщин, которых он обидел. И мне даже не надо было задумываться. Это все шло настолько натурально, от души, и в том числе от меня по отношению к другим мужчинам. То есть я реально выпускала из себя все, что мне нужно было высказать. Чувак получал свое доминирование, о котором он мечтал. Ему был кайф, он улетал там на седьмое небо. Все было круто. Вот, и после этого мы вернулись в Лос-Анджелес, а на тот момент, пока я была в Мексике, мне написал колумбийский Ромео, который сказал, что он вернется в Лос-Анджелес спустя несколько недель специально, чтобы увидеть меня. То есть у него здесь есть работа, но он прилетит специально, чтобы увидеть меня. Вот я нахожусь в Мексике, он мне пишет, говорит: «Я прилетела», я говорю: «А я в Мексике». Он говорит: «А ты вернешься?» Я говорю: «Ну да, подожди пару дней, я вернусь». То есть я возвращаюсь в Лос-Анджелес, и на следующий день у меня свидание с колумбийским Ромео. Значит, отвлечемся от ослика к Ромео. Я спрашиваю Ромео: «Ты парфюм привез?» Он говорит: «Ой».
До свидания еще.
До свидания, да. «Ты парфюм привез?» Он говорит: «Ой, как так, забыл». Я говорю: «Какое чудо, что в Лос-Анджелесе тоже есть магазины». Он говорит, ну да, да, ты права, я завтра пойду и все куплю. Я говорю, прекрасно, я приду на ужин специально без парфюма и позволю тебе брызнуть новый парфюм мне на шею. Я хочу, чтобы это сделал ты, вот с новым парфюмом, который ты мне подаришь. Он сказал, все прекрасно, я прихожу на ужин, и он действительно стоит с пакетиком, и там меня ждет парфюм Баккарат. Здорово, окей, сдержал обещание, значит, ужин состоится. И мы с ним общаемся, и все здорово, прекрасно, мы перемещаемся в бар. И на мне были такие обтягивающие брюки в тот вечер, и в какой-то момент я тянусь за салфеткой через бар, и он меня шлепает по попе. Для меня это непотребное поведение на втором свидании. Я поворачиваюсь и говорю, ты что себе позволяешь вообще? Он начинает извиняться, говорит, я не знаю, какой-то рефлекс сработал, прости, пожалуйста, я больше такого делать не буду. Я говорю, хорошо, ты меня услышал, здорово. Он говорит, ударь меня по лицу. И я думаю, о май гад, еще один. Вау. И я говорю, да нет, я не буду тебя бить, ты же извинился. Он говорит, нет, ударь, я хочу, чтобы ты ударила меня по лицу.
Прямо в баре?
Да, прямо в баре. Я думаю, ну окей, раз теперь я прошла инициацию Dominatrix, я могу это сделать. И я ему херачу по лицу. Он просто растворяется в кайфе, и я думаю, вау, ничего себе, два чувака, с которыми я познакомилась в одну ночь, в одном баре, оба оказались нижними. Как так, думаю, интересно, это в какой же энергии я зашла в тот вечер в тот бар, да? Причем на мне было розовое платье, чтобы вы понимали, я выглядела как Барби. Вот, и я продолжаю общаться с Ромео, который проводит здесь несколько дней, у нас тоже нет интима, ничего. И он меня уговаривает через 2 недели прилететь в Майами, чтобы он мне показал свою жизнь, как он там живет. Я говорю, я прилечу в Майами, если ты мне купишь билеты и отель, потому что с тобой я жить не буду, я хочу жить рядом с пляжем, если я лечу в Майами. Он говорит, хорошо, я все сделаю. Он мне покупает билеты, он мне покупает отель. Я лечу в Майами. Long story short, мы с Ромео классно провели неделю в Майами, душевно общались, выявили кучу его травм и проблем, над которыми нужно работать. И вообще жизнь его — это полный цирк, и там клоунов нужно рассаживать по местам. То есть для меня это было очевидно, что он хороший парень, но не для меня, потому что я в своей жизни проделала столько работы над собой, чтобы оказаться там, где я сейчас есть, и для меня это шаг на ступеньку вниз, чего я делать не хочу. Поэтому сегодня я не общаюсь ни с Ромео, ни с Осликом, потому что оба эти человека, они показали мне, что они не для меня, они меня научили каким-то урокам, они подарили мне подарки, внимание, какую-то любовь, и я их убрала из своей жизни, потому что я знала, что эти люди мне не подходят, и меня ждет что-то лучшее впереди. Но ведь мужское эго, оно такое, ведь его невозможно успокоить. И у нас есть еще продолжение истории, кстати, с осликом, которую я недорассказала.